Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 967-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к евреям, 9 глава. И я хотел бы сегодня вернуться к пройденному, если можно так сказать. Ну, потому что некоторые моменты, пожалуй, в прошлый раз прозвучали не очень хорошо и не очень четко. Некоторые акценты хотелось бы сегодня расставить. Во-первых, мы с вами говорим о небесном святилище, которое выше и лучше прежнего. Мы говорим также об Иисусе Христе, священники по чину Мелхиседека. И он противопоставляется священству по чину Аарона. Это священники Ветхого Завета, служившие в земной скинии. И вот эта скиния земная является лишь тенью скинии небесной. Если в земной скинии служили священники по чину Аарона, то в небесной скинии служит Иисус Христос, вечный священник по чину Мелхиседека. Я хочу перечитать еще раз эти стихи, но начнем мы сегодня, пожалуй, со второго стиха 9 главы, для того, чтобы у нас получилась некая общая картина. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется Святое. За вторую же завесою была скиния, называемая Святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». У автора послания к евреям нет времени говорить подробно об очистилище, потому что у него сейчас другая тема. Главная тема для него – это священство Иисуса Христа, и это поклонение Иисусу Христу, это подлинное поклонение. Вот на самом деле этот вопрос принципиально важен. Что такое настоящее поклонение? Как поклоняться? Дело в том, что это поклонение будет определять и все остальное. Читаем 6 стих. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение». Богослужение, то есть поклонение Богу, было высшей, конечной целью всего, что здесь описывается. Скиния была создана не ради скинии, а ради того, чтобы люди учились поклоняться, чтобы у них была возможность поклоняться Всевышнему Богу. Читаем дальше 7-8 стихи. «А во вторую, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя, и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». А теперь обратите, пожалуйста, внимание на мысль, которая начинается в 8 стихе и продолжается дальше, в 9 стихе. Она, то есть эта скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Иными словами, все это был лишь образ, но путь к Богу тогда еще не был открыт. Читаем дальше 10 стих. «И которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Вот смотрите, вид Божьей славы в скинии был как бы закрыт тремя уровнями, или тремя входами, или тремя ступенями. Ведь скиния, как вы помните, была непростая. Во-первых, был двор скинии. И вот обычные израильтяне, обычные люди могли войти лишь в этот двор. Приходили они туда для того, чтобы принести свои жертвы. И к ним выходил священник, и священник брал их ягненка, ягненка закалывали и приносили в жертву, и человек уходил. Дальше он пройти не мог, он должен был оставаться во дворе, в святилище его бы никто не пустил. В святилище, в сам этот шатер, заходили только священники. Но дальше еще одна завеса, еще одна преграда. Там дальше святое святых. И вот туда мог зайти только один первосвященник и только один раз в год. Обычные священники, и уж тем более обычные израильтяне, туда не приходили. И надо отметить, что это было довольно сложное устройство. Однако есть еще один, более важный фактор. Устройство это было дано лишь на время. Ну а теперь Христос, и только Христос, может привести нас к Богу. Никто, кроме Него. Помните, как Он говорит о том, что «никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». Вот это и есть, друзья мои, подлинное поклонение. И подлинное поклонение приводит к тому, что мы служим Христу. И одна из проблем сегодняшнего дня, проблема, которую хорошо знают служители, священники, пасторы, заключается как раз в том, что нам очень трудно помочь людям прийти в Божие присутствие. С другой стороны, если человек уже пришел в Божие присутствие, если он стал прославлять Бога, то он будет и служить Богу, будет трудиться для Бога. Понимаете, часто мы, как пасторы или служители, подходим к проблеме не с того конца. Мы начинаем разными способами, разными средствами убеждать людей в церкви послужить. Иногда это делается даже через чувство вины. Какой же ты христианин, если не служишь? И человек вроде бы мотивируется к служению, однако эта мотивация дальше не идет. И задача наша на самом деле не в том, чтобы мотивировать человека к служению, а в том, чтобы мотивировать человека к поклонению. Когда-то была очень популярна рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». Знаете, на мой взгляд, в опере «Иисус Христос. Суперзвезда» есть несколько богохульных мыслей, и одна из них не самая очевидная, но, пожалуй, одна из самых богохульных. Иуда в своей арии говорит о том, что ученики из простого человека Иисуса сделали предмет поклонения. Иуда упрекает учеников за то, что они поклоняются Иисусу. И вот богохульство здесь именно в этом. Потому что если мы читаем Библию, то мы понимаем, что это, напротив, очень важно, чтобы мы поклонялись Богу. И вот поэтому именно так апостол Павел строит свое рассуждение в послании к Ефесянам, 5 глава. Смотрите, 18 и следующие стихи. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Начинается все с того, чтобы не упиваться вином, но, противопоставление, исполняться духом. Но дальше он говорит о поклонении. Смотрите, «назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это самое настоящее живое поклонение. Кстати, и самое радостное для Божьего чада – пребывать в Святом Духе, испытывать этот подлинный, ни с чем не сравнимый восторг, поклоняясь Богу. И вот сегодня я хочу вернуться еще раз к этим 10 первым стихам 9 главы послания к евреям. Я хочу процитировать сегодня замечательного проповедника и учителя Библии Уоррена Уирсби. Дело в том, что доктор Уирсби дал совершенно замечательную систематизацию того, о чем здесь идет речь. Он говорит, что земное святилище было ниже небесного. И он упоминает несколько качеств, о которых мы тоже с вами говорили, однако, в общем, мне кажется, что Уирсби делает это намного лучше и намного более систематично. Давайте посмотрим те качества, о которых он здесь упоминает. Во-первых, говорит доктор Уирсби, это святилище было на земле. Оно было сделано земными людьми, из земных материалов в наше земное время. Оно было также подвластно всему тому, чему подвластна любая земная структура – и старению, и ветшанию, и времени, и даже потенциальному захвату неприятелями. Во-вторых, это святилище было лишь тенью грядущего. Оно никогда не было подлинной Божьей реальностью. Да, действительно, когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы стараемся внимательнее изучать земное святилище. Но зачем мы это делаем? не для того, чтобы изучить его само, потому что само по себе оно нам не столь интересно. Интересно оно именно потому, что представляет собою тень будущего, тень небесного. Читая о земном святилище, изучая его, мы можем с вами лучше понять святилище небесное. Именно поэтому хорошее знание, хорошее понимание книг «Исход», «Левит» и «Числа» помогает нам с вами здесь, в послании к евреям. Зная о земном, мы гораздо лучше можем понять небесное, именно потому, что земное является образом или тенью этого небесного. Третье наблюдение доктора Уоррена Уирсби. В земную скинию не могли попасть обычные люди. Но нельзя было израильтянину того времени вот просто так прибежать к Богу. Даже если очень серьезные проблемы, даже если очень серьезные какие-то вопросы возникали, израильтянин не мог просто прийти в скинию. Его бы там у входа сразу остановили. Да, он мог прийти во двор скинии и принести там жертву. Но даже в этом случае вы не могли бы пройти дальше. И жертву вам бы помогал приносить один из священников. То есть вот этот путь к Богу, этот многоступенчатый путь для обычного израильтянина оканчивался именно здесь, во дворе святилища. Дальше могли проходить священники, ну и, наконец, святое святых, только первосвященник и только один раз в году. Ну а сегодня у нас принципиально иная ситуация. Мы с вами имеем доступ к Богу. И вот это великая честь, которая нам с вами дарована, потому что Христос разорвал или разодрал завесу надвое. Он вошел в присутствие Божие, пред лицо Божие. И Он сейчас по правую руку или одесную Бога Отца. Но тогда, в ветхозаветные времена, ничего подобного еще не было. Дальше следующее наблюдение доктора Уоррена Уирсби. Прежняя скиния была временной, ну а небесная скиния стоит вечно. Прямо сейчас Иисус Христос ходатайствует за меня. Приходя к Богу с молитвой о милости, я отлично понимаю, что это ходатайство Иисуса Христа мне необходимо. Мне никак без его посредничества, мне никак без этой скинии. Идем дальше. И следующее наблюдение доктора Уоррена Уирсби чрезвычайно важно. Он говорит о том, что земная скиния не могла изменить сердца людей. И я, кстати, это тоже подчеркивал многократно в наших программах. Ну а сегодня вы можете прийти ко Христу, и Он изменит не только ваше поведение, но и ваше сердце. Более того, никто, кроме Христа, не способен дать вам возможность поклоняться Богу в духе и истине. Сделать это реальностью, а не просто христианским хобби или игрой в церковь, столь распространенной сегодня у многих. Ну, знаете, как в детстве мы когда-то играли в школу или играли в больницу, в доктора. И вот мне кажется, что есть, к сожалению, люди, которые всю жизнь продолжают играть в церковь. Они бегают на какие-то церковные встречи, ездят на какие-то церковные мероприятия. И вот очень много около церковной беготни. Человек может в принципе не знать Иисуса Христа, но быть профессиональным служителем с большим списком совершенных дел. Есть только один путь не играть в церковь. Это путь познания Иисуса Христа. Когда мы приходим ко Христу, вот тогда вся эта околоцерковная активность становится для нас совершенно неприемлемой. Мы начинаем понимать, насколько это бессмысленно, насколько это бесполезно. И вот такое противопоставление двух скиний, двух служений мы находим здесь, в 9 главе послания к евреям.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И давайте с вами сегодня продолжим читать и изучать 9 главу послания к евреям, и мы подходим с вами к высшей жертве. Читаем 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения...» Давайте остановимся здесь. Да, друзья, Христос называется здесь первосвященником будущих благ. Именно благ, а не бремени какого-то или не тяжести какой-то, которую мы порой пытаемся на себя нагрузить. Все, что Бог дает, это благо. Все, что исходит от Бога, это благо. Вернемся к 11 стиху. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворную, то есть не такового устроения». И вот в конце стиха мы читаем, что эта скиния не такового устроения. То есть она не такая, как сегодня строят люди. Она принципиально иная. Да, конечно, Веселиил, о котором говорится в книге «Исход» и о котором мы уже вспоминали, был замечательным мастером. Он построил святилище по Божьим указаниям, если хотите, по Божьему чертежу. Однако святилище это все-таки оставалось земным, оно так и оставалось материальным. И вот теперь, с приходом, смертью, воскресением и вознесением Иисуса Христа, все, что было раньше, прошло. Вечная скиния, которая стоит в небесах, не принадлежит к этому материальному миру. Она принципиально другая. Скажу сейчас очень аккуратно. Скиния была местом поклонения. Сегодня есть немало поклонения, которое обращено к плоти. Но вот нам с вами надо помнить о том, что существует реальное святилище, есть реальный первосвященник. И подлинное поклонение сегодня духовно. И вы можете поклоняться в духе и сегодня. С другой стороны, есть ведь и немало положительных примеров. Я неоднократно бывал на служениях, когда ты чувствуешь и понимаешь, что поклонение буквально возносится до небес. Мы собираемся вместе для того, чтобы славить великого Бога. И порой действительно бывает ощущение, что потолок этой церкви или потолок этого церковного здания буквально раздвигается и устанавливается некое общение между небом и землей. Общение, которое стало возможным благодаря его жертве. Общение, которое сегодня реализуется, когда мы поклоняемся ему. Читаем дальше 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». В одной из прошлых бесед я говорил о том, что Иисус буквально принес в небеса свою кровь. И один из наших слушателей попросил меня показать библейский стих, на котором я основываю это убеждение. Да, собственно говоря, вот он, этот стих, 12. «Как вошел Иисус Христос в небеса?» Мы читаем «со Своей кровью». «И Он приобрел вечное искупление для нас». Я понимаю, что много раз это уже повторял, но все же есть смысл сказать еще раз. Его жертва – жертва Иисуса Христа высшая. И это единственная жертва, которая достойна высшего небесного жертвенника. Если мы пытаемся что-то прибавить к жертве Иисуса Христа, то мы столь же неправы, как если бы мы попытались что-то от этой жертвы отнять. Нет, ничего не прибавить, ничего не отнять. Читаем дальше 13 и 14 стихи. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Служить и значит поклоняться. Служение, собственно, и есть поклонение. Невозможно служить без поклонения. Ну и наоборот, невозможно поклоняться без служения. Когда я вижу ленивого христианина, который не участвует сегодня в Божьем деле, я не ставлю под вопрос его спасение. Я скорее ставлю под вопрос его поклонение. Полагаю, что этот человек все-таки спасен. Но действительно ли он поклоняется Богу? Понимаете, если вы действительно падете перед Богом на колени, то потом вы встанете на ноги и засучите рукава в Божьем деле, в служении Всевышнему Богу. И автор говорит, что если кровь жертвенных животных могла покрыть грех, то кровь Иисуса Христа уж тем более может. Но в том-то и дело, что крови жертвенных животных для этого было недостаточно. Их кровь для этого должна была проливаться снова и снова. И даже в таком случае всегда был этот взгляд вперед на Иисуса Христа. Ну а вот крови Христа вполне достаточно. Интересно, кстати, еще, что здесь упомянута телица. Это жертва, описанная в книге чисел, 19 глава. И я очень советую вам найти наши беседы по этой книге и переслушать. Дело в том, что эта жертва символизирует жизнь верующего человека. Нам с вами нужно постоянное очищение. Помните, как писал апостол Иоанн: «Если мы ходим в свете, как и Он в свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он верен и справедлив. Он простит нам наши грехи и очистит от всякой неправедности». Понимаете, что здесь происходит? Кровь Иисуса Христа очищает совесть, а не плоть. И вот совесть на самом деле очистить гораздо труднее. Ничем, кроме крови Иисуса Христа, совесть просто не очистишь. А как у вас лично? Действительно ли Христос в вашей жизни? Дает ли Он вам все необходимое для жизни и благочестия? Видите, какая штука? Ведь Бог Отец его принимает. Он говорит: «Се, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А вы принимаете? Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякой неправедности. И это важно понимать, это важно помнить, на это нужно уповать. Но возвращаемся к тексту и читаем 15 стих 9 главы послания к евреям. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Христос принес Новый Завет в противопоставление к Ветхому. И вот основная мысль 15 стиха заключается в том, что Христос – это посредник Нового Завета. И даже те, кто были под Ветхим Заветом, те, кто жили в ветхозаветные времена, спасены также, потому что, принося жертвы, они ожидали прихода Иисуса Христа. Кстати, я не могу объяснить, насколько они это понимали, насколько они это знали. Однако Иисус говорит, что Авраам видел день мой и радовался. Честно говоря, я этого дня не вижу в книге Бытие. Я не могу найти место в книге Бытие, где Авраам видел день Иисуса Христа. Но я доверяю Иисусу. Он так говорит, значит, это так. Я верю, что ветхозаветные святые ожидали Христа. Спасение тогда давалось как бы заранее, через грядущую жертву Мессии. Никакие жертвенные животные не могли привести к спасению. Но когда пришел Христос, Он умер за все грехи, в том числе и прошлые, от Адама до настоящего времени. Мы часто говорим, что Иисус Христос умер за все твои и за все мои грехи, за прошлое, настоящее и будущее. Но на самом деле прошлые грехи – это ведь не только про меня, это про все человечество. Читаем дальше 16 и 17 стихи. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». Это такая человеческая аналогия, и это понятно. Завещание не работает, пока жив завещатель. Да, как я уже отметил, эта аналогия относится к человеку. Однако помните, жизнь Иисуса Христа не может вас спасти. Спасает именно смерть Христа. Да, жизнь Христа может быть примером, она может быть вдохновением, но спасены мы Его смертью на Голгофском кресте. Читаем дальше стихи с 18 по 20. «Посему и первый завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог». Это великие слова. В стихах с 18 по 22 кровь упомянута 6 раз. Таким образом, мы видим силу крови для прощения греха. Об этом неоднократно говорилось в Ветхом Завете, и, естественно, кровь Агнца важна также и в Новом Завете. Именно в ней, в крови Иисуса Христа, и есть подлинная сила. В книге Откровения Иоанна Богослова мы читаем, что они победили кровью Агнца. Именно кровью, а не физической или духовной силой. И уж тем более не просто примером Агнца. Да, хорошо брать пример с Иисуса Христа, но это про христианскую жизнь, это не про спасение. Читаем дальше 21 и 22 стихи. «Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». 22 стих ключевой. «Без пролития крови не бывает прощения». Это, кстати, ответ людям, которые спрашивают, а почему бы Богу не простить и все? Вот библейский ответ как раз в этом и состоит. Без пролития крови прощения не бывает. Остается лишь понять, чья это будет кровь. Читаем дальше 23 и 24 стихи. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И ключевая фраза здесь – «предстать ныне за нас». Да, друзья мои, именно за нас, то есть за вас и за меня. Он сегодня в небесах ради нас. И нам с вами важно это помнить и жить в силе этого, в реальности этого, в благодарности за это. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.